нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день. Сегодня действительно все будет не так. У нас в гостях Сергей Карамаев, и мы будем говорить о, ну, я так здесь назвал, хулиганские несколько черно-белые истории Южной Родезии, Зимбабве. Сергей, добрый день.
Добрый день.
И сейчас я могу от имени поколения, может быть, такого не включенного, уж совсем включенного в такую общую политику, а не включенного в глубокое изучение, что тогда было достаточно затруднено, и Южной Африки, южной части континента и действительной ситуации. Надо было слишком интересоваться этим. Но мы знали Яна Смита,
вот,
как родного. Хуже негодяя был только, я не знаю, Форстер, наверное. Или...
Но Форстера меньше знали. Все-таки Ян Смит это как-то
нет,
в фактуру вошел.
Про него пропели, был припев в КВН, Форстеру в Южной Африке жить неграм не дает. Был такой, вот, это ко всему, ко всем новостям, в КВН был такой припев. Мы знали героическую борьбу народа Зимбабве, вот, с их вождями, причем вождь был не нынешний, не Роберт Мугабе был любимым.
Джошуа Нкома был.
Джошуа Нкома, которого показывали, вот он занимал собой весь экран, играл с маленькими детьми, и потом, когда, в общем-то, стало известно гораздо больше от Джошуа Нкома, это производило такое жуткое впечатление, как игра монстра во Франкенштейне, вот, с маленькой девочкой. Вот, это было жутко достаточно. И мы знаем нынешнее положение Зимбабве, мы знаем, что так таких, например, цифр, таких чисел инфляции, я не знаю, вот ни Германия 22-го года, ни там, ни Советский Союз времен купил за 3 лимона тетрадку, это вот, вот не знали. Вот такой, такая чудовищная катастрофа. И плюс еще то, что какую политику проводил Роберт Мугабе, мы об этом как-то стали лучше знать. Плюс еще детское воспоминание Федерации Родезии и Ньясаленда, марки, которые у меня были до сих пор хранятся в альбомах. Вот и все. Но оказывается, там гораздо все интереснее и драматичнее, наверное. Итак, Родезия. Родезия. Что такое Родезия? Колония ли это была? Настоящая классическая британская колония, территория? И почему впоследствии, вот мы поймем, Британия так странно относилась к Родезии?
Ну, если брать вот такие точные юридические термины, то Родезия, да, вот эта территория, которая получила название Родезии, потом Южная Родезия, потом Республика Родезия, она не была колонией. Хотя здесь, естественно, как и сейчас вот в любой момент по истории, ведутся споры. Да? Британские историки, они настаивают, что Родезия была колонией, а меньшая часть британских историков и родезийские, отчасти зимбабвийские историки подчеркивают, что она не была колонией, она была самоуправляющимся доминионом, которым, кстати, департамент по делам колонии не управлял. То есть, что дает право. Угу. В принципе, я склонен соглашаться со вторыми. Это была действительно как бы территория, наделенная правом самоуправления, кроме вопросов ведения войны и какой-то небольшой части иностранных дел. Все остальное это было отдано на откуп местным властям. И прямой власти, вот абсолютно прямой, Лондон не осуществлял на этой территории. Изначально Родезия, ну, это современным языком говорят, это была частная лавочка.
Частная лавочка.
Абсолютно.
Господин Родс.
Господин Родс, да. Сесил Родс, магнат, олигарх, промышленник, финансист, премьер-министр парламента Капской колонии. Талантливейшая личность, действительно, во всем уникальная абсолютно. Он он был экспансионист, да, назовем это так. Вот у него была мечта британские территории, ну, то есть, чтобы карта земного шара была покрашена в красный свет тогда, значит, Британскую империю красным красили.
Красным, да. Мы в зеленом придумали.
Да, это как бы наша традиция, а британцы на своих картах красили красным светом, и вот, так сказать, там сколько, 2/3 или 3/4 земного шара красным покрашено, то есть, империя, над которой никогда не заходит солнце. На севере у Британии был Египет, потом Судан. На юге была Южная Африка, да, вот бурские территории, которые отошли к Англии. И Родс мечтал вот эту вот знаменитую автострада или железная дорога Каир-Кейптаун, то есть чтобы вот Африку насквозь с севера на юг соединить.
По меридиану, да? Угу. Получается.
Вот. И, соответственно, одно из первых естественных препятствий — река Лимпопо. И вот за реку Лимпопо лежали территории, ну, скажем так, бесхозные, уж будем так говорить, потому что четких, там, железных, точных прав на эти территории не было ни у кого. Что-то пытались себя щипнуть португальцы, значит, немцы лелеяли какие-то планы, буры думали на этот счет, но руки, что называется, не доходили. И вот такой момент, строго говоря, если брать, значит, вот нынешнее государство Зимбабве, там живут и белые, и белых очень мало, но живут вот и белые, и черные. А коренного-то населения в Родезии вот так вот формально, ну, фактически нет. Коренными были вот бушмены, саны, вот те вот, которые сейчас живут в пустыне Калахари. Вот они, да, они были коренными. А потом была великая миграция банту. Это когда вот, значит, с севера на юг.
Это великое... когда
было? Это несколько тысяч лет назад, там, от 5 до 3, то есть великое переселение народов постепенно, постепенно, там, микроскопическими шажками. Но вот пришедшие банту бушменов... выгнали, истребили. Ну, потому что превосходили их там во всем и в уровне развития, там, и даже в военной организации.
Ну, понятно, да. Это называется в Европе, вспоминаем ли мы пиктов, да?
Абсолютно. Да, да. Вот примерно та же история. Значит, и дальше на территории Родезии, ну, вот принято считать, что, значит, две основные этнические группы – Шона и Матабеле. Понятие Шона, сюда входит около 70 там, субэтносов. Это тоже понятие только 20 века. В 19-м о таком никто не думал. Матабеле – это общность, отколовшаяся от зулусов в 19 веке, которая, значит, прошла таким, я бы сказал, геноцидом, выжигая все на своем пути. В итоге они заняли кусок нынешней Родезии, это юго-запад провинции Матабеле. Бериленд. И вот примерно с середины 19 века по самый конец вот была территория между реками Лимпопо и Замбези. Жили племена, жили, значит, Ндебели, жили Шон, он там, Каранга, Розви, Зизуру. Сейчас не будем вдаваться в подробности. Отношения были довольно сложные. Ну, если совсем уже примитивно так огрублять, то Матабеле были воинственными кочевниками. Шоны были более-менее мирными земледельцами. Хотя сами иногда устраивали набеги, что в порядке вещей было. И потом туда пришли белые. То есть белые проникали и раньше. Значит, одиночные охотники, старатели, искавшие золото. Но потом волею вот одного человека, Сесил Родса, он сформировал... колонны пионеров, это называется, отряд первопроходцев, был сформирован полицейский отряд для защиты. Значит, поэтому предшествовал договор с вождем Матабеле Лабенгулой. Почему с Лабенгулой, а не с Машоной? Потому что шоны считались как бы подчиненными Матабеле. Вообще Матабеле относились...
То есть с начальством было договориться.
Ну, да,
фактически,
вот.
Да.
И белые пришли на эту землю. Вот 12 сентября 1890 года, значит, на месте Дикого Буша, там поляна, даже фотографии сохранились, значит, был вот, ну, воткнули шест, флаг Британии, и вот с этого момента, в общем, история Родезии начинает, как сказать... вести свой отчет. Опять же, у нас принято такое, ну, и не то, что у нас принято, да, что как колонизация. Приходят белые, жгут, грабят.
Да, страшно эксплуатируют, им добывают за бесплатно, добывают там алмазы, золото.
Вот, жируют всячески.
Жир, да.
Вот, за счет угнетаемого черного населения. Ну, тоже не так. Вот, потому что сейчас, скажем так, мало себе кто представляет, что такое был вот тот первоначальный период колонизации. Да, потому что люди шли в дикое поле, в дикую глушь. Никакой тебе медицины, там, то есть антибиотиков, в принципе, не знали. Любое ранение, оно могло быть смертельным. Плюс не самый благодарный климат. Да, в Родезии есть места с хорошим климатом, но есть, например, и пояс мухи ЦЦ, а как-то лекарств против этого тогда не особо знали. А масса вредных насекомых, плюс дикая природа, враждебная человеку. Те же львы, не знаю, например, там, значит, бегемоты на реках, опаснейшие твари, между прочим, и так далее и тому подобное. Плюс местное население, от которого не знаешь, что ждать. То есть сегодня он улыбается, завтра он тебе в спину осягая воткнет. А это было сопряжено с огромным риском. Осяга – это короткое копье с таким широким, значит, широкий длинный наконечник, то есть можно было использовать и как метательное оружие, и как, в общем, ну, как, нечто вроде алебарды. А зулусы управляли с ним очень умело. То есть в ближнем бою это была страшная вещь. А ружья не были настолько скорострельны тогда. То есть в рукопашном бою, допустим, у отряда белых мало было шансов против Зулусской армии выстоять. И в этих условиях приходили белые люди, которые пытались что-то создавать. Да, у одних получалось, другие, естественно, уезжали, потому что не выдерживали всех этих тягот и лишений. А по поводу так называемого закабаления, что, дескать, белые сразу пришли и мгновенно закабалили. Да тоже, в общем, как-то не так, потому что хватало понимания у белых людей. Допустим, вот фермы, да, вот пожалованы, значит, некие владения. Это же их надо обрабатывать. А нанимали черных слуг. Именно нанимали, не обращали в рабство. Потому что раб может убежать, а потом лови его по всей саванне, когда у тебя целая куча забот. Поэтому, да, вот те самые пресловутые товаро-денежные отношения. Черные сами охотно шли, между прочим, к белым. Особенно Шона. Во-первых, видели в них защиту от мотобелов. Вот. А во-вторых, возможность заработать. Так кто же откажется? А то, что труд, ну, рабским его сложно было назвать. Ну, крестьянский труд в любом случае тяжелый, но это я бы не стал рисовать, как вот, знаете, как у нас там плантатор в пробковом шлеме, так сказать, с бичом ходит и щелкает прям по спинам этих несчастных. А, и так постепенно, естественно, это все не один год строилось, возникали шахты, возникали фермы, прокладывались дороги. Есть вот неплохая библиотека по истории Родезии, особенно в самые начальные годы, да, там, с конца 19 века по где-то Первую мировую войну. Действительно, были очень трудные годы. Были эпидемии, допустим, а был знаменитый налет саранчи 1896 года, когда, ну, понимаете, вот летит даже не облако саранчи, это какое-то, это вот от горизонта до горизонта, да, вот 180 градусов, все, и она садится, и после этого никаких посевов не остается. Вот ты, так сказать, вкладывал целый год, пытался, значит, не знаю, растить кукурузу, там, табак, и этого нету. Буквально за какие-то минуты. Но это же тоже приходилось принимать внимание. Ну, постепенно страна росла. Вот. То есть, есть, опять же, исследование, с какого именно момента она стала называться Родезией, да, в честь родца. Сначала это были территории Машоналенд и Матабелленд, ну, по названию племен. Потом вот, ну, где-то самый-самый конец XIX века, уже доподлинно неизвестно, кто предложил назвать ее Родезией. Это само возникло. Ну, потому что РОЦ организовал, РОЦ это финансировал, РОЦ, значит, помогал, направлял. А, ну, просто в чистую благодарность. Даже не в благодарность, а ну, по факту, потому что это он делал.
Ну, чья страна? РОЦ, да,
да, Родезия. Вот. Да. Он был движущей силой, он был мотором вот этого всего дела. Страна стала называться Родезией. А почему была еще Южная и Северная Родезия, значит, продвинулись дальше вот эти экспедиционные силы. Сейчас Северная Родезия называется Замбия.
Это Замбия,
это
да.
Замбия. Но Замбия изначально была колонией. То есть вот английские власти сразу ее взяли под прямое колониальное управление.
А почему? И выгоднее было или что? Или...
А, когда Родс посылал вот свою экспедицию, Лондон смотрел очень практично. Получится у Родса? Хорошо. Не получится? Официально Лондон как-то в этом ни при чем. И когда у Родса начало получаться, то просто так вот отнять, значит, частную лавочку уже с этой самой, значит, у Родса, вот, была британская южноафриканская компания, так называемая, а просто взять и отобрать у землю, ну, как-то, ну, невозможно было. А та территория, Северная Родезия, да, она была малоосвоена, и в Лондоне было принято решение, что, да, вот это вот берем, значит, под свое прямое управление. Она стала колонией. Она управлялась непосредственно колониальной администрацией. То есть прислались чиновники из метрополии, сидели на местах. Белых там, в общем-то, было мало, в отличие от Южной Родезии. Тут вот именно понятие территории. До 23-го года Родезией правила британская южноафриканская компания. То есть с 1890 по 1923. Вот. Это была, ну, как вот, не знаю, у нас какой-нибудь там холдинг, да, там агропромышленный или там, или просто промышленный, занимает огромный кусок территории. Ну, размером там не с московскую, конечно, но там с Воронежской области, скажем так.
И управляет.
Да, и управляет ей. Вот. И федеральный центр как-то смотрит, ну, ладно, ладно. Потом уже начинает договариваться, может быть, все-таки это войдет как вот юридически оформленная, значит, структурная единица государства. В конце концов, так и получилось. Ну, то есть, были переговоры и до Первой мировой войны, потом эта война помешала, честно говоря, не до этого было. В 23-м году была вот интересная развилка, тогда встал вопрос, к чему присоединяться, либо входить как пятая провинция ЮАР, Угу. Вот, было 4 провинции ЮАР. И, значит, либо остаться свободной территорией с правом самоуправления. Был референдум, на котором, значит, черным не было дано право голоса. Ну, сложно винить. Время такое было, никто об этом вообще не думал. Голосовали только белые. Белые решили, что нет, мы не будем объединяться вот в Южноафриканский союз, мы останемся со свободной территорией. Понять можно почему, потому что буров очень не любили. Отношения между англичанами и южноафриканцами, бурами, особенно после Бурской войны, там же надо тоже понимать, что Бурская война вот в психологическом плане, там до сих пор потомки буров, они как-то так вот к англичанам не очень. Англичане вели политику выжженной земли вот в то время. То есть масса бурских женщин умерла в концлагерях и так далее, и так далее. Буры этого не то что простить не могут, но помнят хорошо. А тогда это были отношения еще свежие. И вот отношения между англоязычными жителями и бурами. В общем, англичане, жившие на территории Родезии, подумали, нет, мы не будем к Южной Африке присоединяться, мы останемся, значит, в территории. Дальше были длительные переговоры, был юридический процесс оформления, и с 23-го года это была, значит, территория, именуемая Родезия. Это был доминион британский, который, в общем, полностью самоуправлялся. Был номинально назначаемый из Лондона генерал-губернатор, но вся власть, значит, была там. Парламент был, премьер-министр. Вот. Они осуществляли всю власть. Это была страна, в которой постепенно развивалась вся необходимая инфраструктура. Ну, прежде всего, аграрная, потому что климат действительно был хороший. Были большие фермы. В основном это, значит, упомянутый табак. Это кукуруза. Это крупный рогатый скот. Очень хорошо пасшиеся там. А плюс шахты. Значит, золото...
Что добывали?
Золото, вот вопреки ожиданиям, да, что, значит, за рекой Лимпопо золотые залежи, нашли меньше. А добывали уголь, добывали асбест. Позже, уже после Второй мировой войны, открыли месторождение хрома, еще позже платины. Вот хром сыграл тоже довольно важную роль в истории Родезии. А умудрялись обеспечивать как себя, так и, в общем, окружающие страны. Ну, допустим, меди вот в Южной Родезии было меньше, а в Северной больше. Поэтому Замбия, да, вот она сотрудничает на медной промышленности. Южная Родезия в основном на вот, ну, обрабатывающая, плюс лесная промышленность, да, там порода дерева. То есть довольно такая, я бы сказал, хорошая, крепкая, здоровая экономика, развитая. Да, какие-то товары не производили, нефти своей не было. Своей нефти не было, вот ее приходилось импортировать, безусловно. Ну, нефть не во всех странах есть, вот ничего не поделаешь.
Да, бывает, что нет.
Да. Вот, в стране проложили довольно хорошую, большую сеть как шоссейных, так и железных дорог. Медицина. Медицина была очень хорошо развита, потому что, во-первых, тропические болезни. Потому что если общая медицина, там, не знаю, ну, центры, кто у нас там, Германия, там, Британия, США, да, то здесь вот, когда ты в самом центре тропиков, естественно, ты будешь заниматься,
наверное, кстати, спрашивают у нас слушатели, Андрей, почему не упомянули о малярии, как...
Ну, я же не могу просто о всем упомянуть.
Во всех детствах.
Да, малярия, безусловно, была, и она и сейчас есть. Это бич, но это бич всей Африки, на самом деле. Вот.
Да.
От тропиков до тропиков, к сожалению.
То есть упоминали в основном то, что представляло такую характерную особенность.
Потом малярия, скажем так, она не представляла такую уж там серьезной опасности, там, куда хуже были разные тропические лихорадки. Вот от этого народ помирал. А малярия, ну да, ну ты чувствуешь себя паршиво некоторое время. Вот, потом, в общем, опять встаешь в струй. Да, потом началась, соответственно, Вторая мировая война, простите. А тут есть очень интересный факт. В процентном соотношении вот, к населению, да, Родезия выставила гораздо больше на фронт своих сыновей, чем любая другая подмандатная британская территория. Там больше, чем Канада, больше, чем Австралия. То есть, я сейчас опять же... Именно что в процентном. То есть, когда стало известно о второй, надвигающейся Второй мировой, то, что она объявлена, родезийцы ломанулись, я другого слова не подберу, на призывные участки, и пришлось вводить выборочный призыв. И многие возмущались, что, собственно, участки-то поставили для того, чтобы удержать их от участия в войне. Это был патриотизм вот абсолютно высочайшей пробы.
Сергей Карамаев, мы продолжим. Вы вопросы задаете, и мы будем читать. Те, которые относятся к сути происходящего, будем обязательно задавать. Сергей Карамаев ответит. На 5 минут прерываемся.
Нет, ребята, все не так. не так, ребята. Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
И мы продолжаем. Сергей Карамаев у нас в гостях. И мы начали с массового желания идти в армию. В Родезе. Вот Виталий нам пишет: ломанулись на призывные, в первую очередь белые летчики, желающие летчиками стать. Веяние времени.
Не совсем.
Нет?
Так. Они были готовы идти куда угодно и в какие угодно части. Но в Лондоне решили, что Родезия это является, ну, она является идеальным местом для, так сказать, подготовки летчиков. И там было размещено несколько летных школ, в которых проходили, ну, краткосрочное летное училище, так это назовем. Там обучались и канадцы, кстати сказать, и австралийцы. И, естественно, местные, так сказать, кадры, одним из которых был юноша по имени Ян Смит, который впоследствии стал премьер-министром Родезии. Да, он закончил летное училище, потом воевал.
Он воевал? А где он воевал?
Он воевал сначала на Ближнем Востоке, а потом над Западной Европой, собственно, над Италией его сбили. Он провел 2 месяца у итальянских партизан, потом сумел перейти через линию фронта во Францию. Это была там одиссея потрясающая, там в свое время даже заметку написал. И отдельная история, то есть он был боевой летчик, я истребитель. Я не помню, сколько сейчас у него было сбито самолетов, меньше 10, то есть асом его назвать нельзя, но он, да, хорошо воевал. Во время учебного полета он однажды повредил себе лицо, потому что там, взлетая, зацепился за что-то, разбил себе лицо, приборную доску, там провел там несколько часов на операционном столе. Вот поэтому у него было такое странное немножко выражение лица, такое немножко какой-то недвижимый взгляд, но это вот работа через лицевых хирургов. Но да, в Родезии готовили летчиков. Тем не менее, родезийцы, значит, допустим, они могли уехать в Южную Африку и поступить в южноафриканские части. Они, значит, в основном воевали на вот Северная Африка против Роммеля. А кто-то даже оказывался в Западной Европе. Ну, в общем, такие разные были неутомимые люди. А война закончилась, а после этого важный момент. Пошла массовая миграция в Родезию, белого населения. Почему? Потому что, ну, что такое Европа после войны? Руины, есть особо нечего, голодно, холодно, неуютно. А тут все-таки Африка, тепло, и есть возможность, как сказать, ну, не то что заработать, да, а подпроявить себя. То есть можно было приехать, начать свое дело. Можно было приехать и устроиться на работу, как, допустим, квалифицированно, так и не очень. Вот 50-е годы, с конца, с середины 40-х по, значит, начало 50-х, это такой мощный приток белого населения в Родезию, что благотворно сказалось на экономике страны. Дайте я сразу еще уточню, значит, несколько мифов, да, которые всегда вот спрашивают, значит, что вот, дескать, по закону в Родезии был апартеид. Да? Ну, во-первых, да. не было апартеида, скажу сразу. Апартеид — это явление бурское, южноафриканское, это 48-й год, это национальная партия, это именно психология буров-африканеров, про которых, в общем, как бы все, и они сами, и другие про них говорили, что у него в одной руке, значит, револьвер, другой — Библия, и все. Вот на этих принципах строилась жизнь бура. А англичане, они как-то умели, что называется, находить, ну, как люди практичные, скажем так, строить отношения с черным населением. То есть администрация Родезии пришла к выводу, что лучше постепенно развивать, чем все время держать в страхе и, так сказать, не спать ночами спокойно. А буры нет. Для буров дело в том, что черные — это была, ну, это инфернальная раса какая-то. Вот.
Ну, это такие кальвинистские штучки.
Да. Это вот голландская реформатская церковь, прежде всего. Ну, к 48-му году они пришли к пониманию, что уж совсем их нельзя держать за кабалини. Вообще, апартеид, да, апартхайд на африканс, это была относительно здравая идея, то есть позволить расам развиваться раздельно. Не то, что одна в подчинении другой, а просто раздельно. Вот у нас есть свой садик, у вас есть свой садик, вот мы и развиваемся. Естественно, выродилось это в бог знает что, и в политическом, и в экономическом смысле. Но в Родезии апартеида не было. Ни по каким писанным законом. Там, значит, не было всеобщего избирательного права, был ценз имущественный, либо квалификационный. То есть, если ты обладал определенным имуществом, либо определенной квалификацией, да, ты мог голосовать. А приема на работу по цвету кожи ограничений тоже не было. А не было, значит, официального, допустим, разделения, как вот в США были, да, там только для черных, там только для белых. Нет. Иное дело, что, ну, в силу, опять же, этнических особенностей, допустим, человек предпочитает проводить время в, по большей части с членами своей этнической группы. Вот. Черные предпочитали проводить время с черными, белые с белыми. Но университет Родезии был мультирасовым. Вот. Белые и черные студенты...
Изначально. Ну, в смысле...
Да. Вот. Белые и черные студенты учились вместе. Это когда в Штатах была еще расовая сегрегация, смею заметить.
То есть 50-е какие-то годы, да?
Да.
Начало 60-х.
Да. Значит, отель Мейклс, самый популярный отель был в Солсбери, и черные, и белые сидели за одним столом, ели и пили вместе. Были черные бизнесмены. То есть их было не изобилие, скажем так, но да, они были и играли существенную роль в экономике страны. Вот. Традиционно вот фермеры, да, были белые, потому что крупные фермерские хозяйства, ну, что белые сумели прийти раньше и лучше организовать работу, да, так исторически сложилось. Но черные занимали посты в гражданской администрации. Значит, опять же, местная администрация, вот именно что место на местах, да, то есть вот был, скажем так, некий комиссар по делам... как коренного населения. Но вся местная власть осуществлялась именно местными вождями. А это были очень уважаемые люди. А, был совет вождей, такое нечто вроде черного парламента, решение которого принимались во внимание парламентом белым родезийским. А, в белом парламенте было зарезано несколько мест для черных. Черных националистов это не устраивало. Была, кстати, одна из причин, почему там все потом так разгорелось. А, но вот, повторюсь еще раз...
Хотели пропорционального.
Они хотели власти. Понимаете,
любые
революционеры хотят власти. А каким, значит, способом, каким боком, причем говорить они могут все что угодно. Главное же, что получается потом. Так вот, есть еще один, значит, очень важный момент. 60-й год, год Африки. 17 государств, по-моему, 17, если я правильно помню, за, так сказать, вот тот год, если помните, как у нас писали, сбросили колониальные узы.
Я просто действительно это помню.
Вот. Я не застал своего возраста.
Да. Это помню. Вот. Это смена атласов.
Абсолютно. То есть буквально за один год пришлось атласы, карты, учебники, все менять. Географические названия, это же масса всего. Но это, понимаете, вот полвека спустя мы сейчас, так сказать, можем рассуждать, как-то видеть. А тогда для белого жителя Африки это было несколько другое, чем то, как мы видим это сейчас. 60-й год, Гарольд Макмиллан, да, британский премьер, выступая в парламенте Южной Африки, тогда еще был ЮАС, еще была не республика, заявил, что вот ветер перемен дует над Африкой. Знаменитая речь, вот Wind of Change, откуда, собственно, пошло это в политический лексикон, вошло. Но дело-то в том, что для белых в Африке вот этот ветер перемен, это был такой, знаете, это кровавый смерч, который несется. Потому что как только африканское государство сбрасывало те самые узы колониализма, там прежде всего началась резня, гражданская война. Значит, либо увлеченно резали белых, либо соседнее племя. Африка, она же неоднородна. Там же вот в одной Нигерии, по-моему, если... память не изменяет, больше 160 этнических групп.
Ну, а это самая, одна из самых страшных войн последних десятилетий и страшное уничтожение на территории совсем небольшой Руанды.
Это, честно говоря, надо отдельно.
Это отдельная история.
Да, потому что там творилась жуть. Там за 100 дней было убито 1 000 000 человек. Вот. Убивали всеми изощренными способами. Причем это 90-е годы, 94-й год. Это всего-то каких-то 20 лет назад. А тогда это 60-е годы были. А Конго вспыхнуло сразу же, вот буквально через 5 дней после, значит, провозглашения независимости.
Конго бельгийское.
Бельгийское Конго.
Которое потом Заир, потом опять Конго, да, и так далее.
Да, значит, объединение Танганьики и Занзибара. Да, вот, значит, как у нас пишут, объединение, вот это что стало Танзанией, на самом деле был переворот. За 3 дня было истреблено 12 тысяч человек, в основном арабов и азиатов. А, значит, как раз когда вспыхнули события в Конго, это 60-й год, это была та самая федерация Северной и Южной Родезии, беженцы из Конго стали прибывать на территорию Северной Родезии. А, и родезийцы с ужасом смотрели, то есть люди бросали все, в чем были, они бежали. Вот. И поэтому ветер перемен, это самая деколонизация, для родезийцев, ну, сейчас о ней говорим, это выглядит кошмаром. Они, естественно, начинали этому сопротивляться. Вот. Что не дай бог, что черные придут в власть. У нас нормальная, тихая, спокойная страна. Да, Родезия считалась такой вот, как бы сказать, ну, такая страна второго ряда, такая сонная, ну, сельское хозяйство, ну, шахты, ну, в общем, не первая скрипка далеко, конечно. Но людям, которые там жили, вот она своей тишиной-то и нравилась. Вот, в общем,
при этом это было, вполне было самодостаточно.
Абсолютно. За исключением, собственно говоря, вот нефти, да, как я упомянул, так у родезийцев было все. Да, допустим, значит, у них не было, там, не знаю, военной промышленности своей. Но, если честно, она была особо-то и не нужна. Была небольшая армия, хватало вооружений. Значит, не было каких-то там, не знаю, они не думали насчет высоких технологий. Но им это тоже было не нужно. Как, знаете, вот как поговорка, там, каждый сверчок знает свой шесток, да? Родезия понимала свое место в мире, она не претендовала на первую скрипку, тем более под боком была ЮАР, вот, а ЮАР это была самая крупная, значит, ну, самая мощная держава Юга Африки. А родезийцы были довольны своим положением, у них было все. У них была, значит, пища на столе, у них был кров над головой, у них была работа. Безработица, кстати, в Родезии была очень невелика. Вот любопытный факт, что в Родезию была постоянная, я упоминал про белую миграцию, а была еще и черная трудовая миграция. То есть с других концов Африки, собственно говоря, черные шли, чтобы работать там. В плохую страну не побегут. Вот, будут идти туда, где есть возможность заработать. Более того, отец нынешнего президента Роберта Мугабе, он-то так, если выражаться современными терминами, он-то был трудовой мигрант из Ньюасаленда, нынешнего Малави. Угу. Вот. Тогда, понятно, это была федерация, ну, то есть, тогда даже федерации не было. Вот. Но, по сути, Мугабе-то тоже не может считаться коренным жителем. Так что, да, трудовая миграция и явление нормальной Родезии постепенно росла. Вот, но с этим рос и черный национализм.
Да, вот Алексис, да, спрашивает, Алексис, если не было апартеида и плохого отношения к черному населению, почему в современной истории произошли конфискации имущества у белых и волна насилия к ним?
Я, в общем, постараюсь кратко это ответить. А это в современной истории. Дело в том, что это после 80-го года. И... Слушайте, у меня просто не так много времени, чтобы... Ну, есть же тома по истории Родезии. Совсем вкратце. 80-й год. На выборах побеждает Роберт Мугабе. Его соперник, вот тот самый Джош Анкома, о котором мы упоминали. В Африке нету, как вот цивилизованных выборах, там, в Голландии. Вот партия проиграла одна, ну, значит, уходит в оппозицию, там, заседает в парламенте, что-то там это говорит. В Африке есть победители и побежденные. Мугабе... очень здравый человек. Я не питаю к нему большой симпатии, но я испытываю к нему нешуточное уважение. Мугабе по образованию, его учили отцы-иезуиты. У него есть очень четкое понимание, что такое хорошо, что такое плохо. Он дьявольски хитер, он пережил кучу соперников, кого-то сам устранил, кого-то спихнул. А в конце концов, оставаться на своем посту с 80-го года, это уже 33 года, это дорогого стоит. И Мугабе прекрасно понимал, какую роль в экономике Родезии играли белые тогда. Он видел примеры, что творилось в Мозамбике после 1974 года, когда белые уехали, страна рухнула. Ангола, в общем бы, тоже рухнула после того же 1974 года, если бы не массированная помощь Советского Союза. Не столько военная, сколько экономическая. Но очень сильно помогали Анголе именно экономически. И Мугабе понимал, что тронет сейчас белых, он останется ни с чем.
Да, поэтому вот первое, вот начало, оно было вообще какое-то там...
Мугабе, когда... причем белый, ну, лидер боевиков, лидер, значит, группировки ЗИПРА, Роберт Мугабе, пришел к власти. То есть паковали чемоданы, ну, кто-то паковал, кто-то понимал, ну, ферму, как ее брошу. Так вот, Мугабе первым, что сделал, ну, выступил с обращением неоднократным, вот, и сказал, что я прошу вас не уезжать, вы нужны стране, вы, так сказать, там, локомотив ее экономики. Люди рискнули, поверили, остались, вот. И действительно, да, первое десятилетие, вплоть до 90-го года, все было хорошо. Почему? Потому что Мугабе решал свои проблемы. Он увлеченно занялся истреблением своего главного противника Джоша Анкома. Мугабе, он Шона, а Анкома Матабел. Есть такой момент в истории Зимбабве уже, да, называется Гурукахунди. Это то, что... Ну, это геноцид, это была этническая чистка матабелов. Это с 83-го по 87-й год... было физическое истребление матабелов. По разным оценкам, там от 30, ну, некоторые называют даже 100 тысяч, я не очень верю, от 30 до 50 тысяч было, погибло. То есть Мугабе воевал с частью своего народа. Вот. Там руку приложил Южная Африка, но это совсем уже отдельная история. И ему было, в общем, не до белых. Вот. То есть он стремился убрать соперников, вот, возможных конкурентов, разгромить НКОМа, 87-м это получилось, а белые пусть пока живут, то есть понятно, что пощипали, отобрали лучшие угодья, это, ну, это все мелочи на самом деле было. Белые поверили, расслабились. А вот 90-й год, сначала засухи, бывает, то есть бывает и такое, мы же от природы тоже зависим. Потом резкое ухудшение, значит, ситуации. Потом Мугабе начал ввязываться во внешнеполитические авантюры, посылать войсковые контингенты в Конго, например, в другие страны. Бюджет начал трещать, проседать. Ну, у кого взять денег? Естественно, у самых богатых. И все. И дальше начало негласное, потом гласная команда. Белых начали щипать, а потом уже волну не остановить.
И понравилось. Потом. Надо успеть сказать, почему вот все спрашивают, почему такое трогательное было единение. СССР и Великобритания, ООН, все Родезию клеймили, топтали в 60-х годах, 70-х.
Значит, да, 11 ноября 1965 года. Ян Смит в 13 часов по местному времени, в 11 по лондонскому, то есть дата была выбрана с умыслом. 11 ноября – это дата окончания Первой мировой войны.
Да.
И вот в 11 по лондонскому времени Смит выступает с обращением и провозглашает независимость. Причем вот текст, собственно говоря, о декларации, о независимости, он начинался практически как американский текст. То есть, когда в курсе истории народ считает необходимым и так далее. А понимаете, как это был вызов? Это был чудовищный вызов прежде всего Лондону. Лондон проводил политику, которая называлась по-английски «Нибмар», по-русски это «никакой независимости до введения правления черного большинства». Как родезийцы относились к возможному введению черного большинства, я уже говорю, для них это был кошмар и ужас. Потому что они видели примеры соседних стран, охваченных войнами и хаосом. Им такого не хотелось. Они сопротивлялись. Партия Родезийский фронт, которая пришла, значит, к власти в 60-х годах, вот после развала федерации, ее лидер Ян Смит, он всячески сопротивлялся и тормозил. Его можно обвинять, но, по крайней мере, понять его реакцию можно. И Смит начал вести переговоры с Лондоном о предоставлении независимости. Лондон оставил независимость только когда власть будет передана большинству. Смит говорил, да вы с ума сошли. Вы же страну погубите. Ну, я, конечно, упрощаю, потому что есть там очень хорошая книга, подробно вот такой толщины, где все это подробно описано. Но, в принципе, это было так, что Смит говорил, что поймите, вам в Лондоне может быть что-то видно, но нам на земле виднее. Ну, это да, но это постепенно. Мы постепенно будем негров подтаскивать, поднимать до своего уровня, постепенно эволюционно вводить. Но сразу давать правление. Вы же не посадите первоклассников в кресло директора школы. Вот так вот. Вот. Лондон видит
это. И за это он расист, за это он кто угодно.
Да. Вот. Смит, дело в том, что, ну как, на личном отношении были прекрасные отношения, допустим, с теми же неграми. Он пользуется большим уважением среди черного населения. Не среди всех, конечно, но... Но, понимаете как, ну вот у нас принято считать расист. Я затрудняюсь, что такое, определить, что такое расизм, тем более, что расизм, по моему убеждению, больше среди черных распространен, потому что, ну, я общался с африканцами, там, и с дипломатами, например, и один дипломат, я не буду говорить, из какой страны, но вот он как-то заявил в приватной беседе, говорит, да, я расист, я, говорит, не вижу, я считаю свою расу лучшей, и это правильно. Вот. Черный расизм – это как, что с этим будем делать, непонятно. А белый расист – это значит, ну и тем более не называем пропаганды, да, что значит, злой расист Смит истребляет значит, несчастное черное население. Но Лондон не мог просто вытерпеть органически, чтобы страна получила независимость, территория получила независимость против его воли. У власти находился Гарольд Вильсон. Очень сложный и своеобразный человек, для него это был очень больной вопрос. Это же это не столько удар по самолюбию, сколько репутационный, понимаете? То есть какая-то, ну, его территория, да, которую Лондон привык считать своей. Он, может быть, даже особо не правил, но все-таки своя территория. Друг говорит, опа, а мы независимы.
Это а как? Почему вот такую независимость... Независимость почему не может? Потому что если нельзя оправдать ее каким-то образом.
Нет, дело в том, что...
Но ведь доминионы становились независимыми.
Они становились независимыми в ходе долгих и нудных переговоров с массой разных крючкотворных условий.
Я имею в виду Австралию, Канаду, вот Новую Зеландию.
Но в Австралии и, значит, в Канаде подавляющее большинство было белого населения, скажем так, индейцы или там аборигены особой роли не играли. И там это все происходило очень мирно, тихо и спокойно. А здесь Африка, у власти белые. На тот момент в Родезе находилось значит, примерно 4 тысячи черного населения и 300 тысяч белого. Для Лондона такое положение вещей для политиков лондонских, да, именно официально, оно было неприемлемым. Как так? 300 тысяч белых держат в узде...
4 миллиона.
4 миллиона. То, что они не держат в узде, а живут единым организмом, в Лондоне не понимали. И тут территория рвется к независимости. Лондон говорит, нет, вы давайте сначала все распускаете, всю власть черную, вот тогда мы подумаем. Смит... Человек очень упрямый, шотландец по происхождению, вот, опять же, бывший военный летчик, человек жесткий, вот, умелый политик. Он сказал, а раз так, мы не нуждаемся в вашем благосостоянии, мы объявляем независимость, приглашаем в одностороннем порядке. Ну и дальше тут, как вот у Высоцкого, да, тут вообще началось. А Англия моментально, значит, ну, вносит это дело на рассмотрение ООН, Англию поддерживает США. Вот, потому что США тоже, в общем, знаете, прецедентное право. Сейчас одна страна объявит независимость, другая, что дальше пойдет. И так в Африке, в общем, бурлит. А если, условно говоря, у США был свой интерес, а если в Латинской Америке там независимые страны, ну, они так или иначе были в сфере влияния США. Вот. А если они, насмотревшись примера Родезии, начнут что-то, так сказать, подобное у себя вытворять, если там, не знаю, какой-нибудь штат в Бразилии объявит независимость себе. А плюс это, ну, это такая сильная пощечина всему, как бы, вот сколько было объявлений независимости?
Вот про это я и говорю, что объяснить не могут. Вот объяснить все не могут. Вот когда объявляет, вот, например, там, черное большинство африканское, это понятно. Это вот, ну, надо признать, национально-освободительная какая-нибудь еще борьба. А здесь сепаратизм стопроцентный.
Ну, сепаратизм — это отторжение территории. Здесь, в общем-то,
территория... Да, отторжение территории, которая находится далеко.
Ну, в принципе, да. Скажем так, независимость той же Замбии, да, или там Бичуана-Лензи, Ботсване, ее подарили. И сказали, что, ребята, вот с этого момента вы независимы. А Родезия добивалась независимости сама. Здесь же очень важный идеологический момент. Одно дело, тебе сказали, товарищ, вот ты независимый. Угу. А другое дело, когда
человек говорит... Ты берешь и добиваешься. Вот. Ставишь перед фактом.
И да? Стерпеть такое для Лондона... Ну, почему СССР был против, там, понятно. Потому что понятно. Все-таки идеология, да, значит, злые белые расисты. И вот действительно уникальный случай. Единым фронтом весь мир выступил. Значит, были резолюции ООН, значит, были там, масса прочих других совещаний, были эмбарго на поставки того всего. Ну, до, значит, 1974 года негласно поддерживала Португалия, поскольку Мозамбик рядом, а Мозамбик, в общем-то, еще до Первой мировой войны названия такого не было, называлось Португальская Восточная Африка. Вот. Снизу помогала ЮАР, который видел в Родезии, это уже последний белый бастион против этих вот черных орд севера, как они считали. Но, да, и тут уже в Родезии начинается гражданская война, вот, довольно сильная. Опять же, две группировки. Одна Нкома, другая Мугабе, это Занла и Зибра, соответственно. А за этими группировками во весь рост стоят сверхдержавы. За Мугабе стоял Китай, а за Нкома стоял СССР. Потому что в Замбии сидели наши военные советники, и официально, и неофициально, там грушные кадры работали. А в Замбию гнали оружие массы, потому что Нкомо, есть фотографии, где он просто в форме, значит, там, советской армии, полковника, что ли. Вот. А готовили армию Нкомо советские офицеры. Более того, планировалось полномасштабное вторжение со стороны Замбии с участием, значит, авиации, танков и пехоты. Ну, вот. Но в итоге победил Мугабе. Ну, понимаете, 15 лет, небольшая страна с неплохой экономикой, ну, даже при помощи ЮАР, против всего мира в одиночку, когда против тебя играет СССР и Китай, ну, очень сложно выстоять. Выстояла, но не состоялась.
Делаем кое-какие выводы, просто у нас минута остается, делаем последние выводы. Это что? Вот это достаточно драматическая история несостоявшегося варианта какого-то,
да,
развития.
Да.
Развития, во всяком случае, южной части континента.
Безусловно. Если бы случись так, что Лондон бы пошел на признание независимости Смита, с моей точки зрения, многих событий... довольно трагических, можно было бы избежать. Понятно, что в конце концов бы это все трансформировалось действительно в правление черного большинства постепенно. Но это могло быть и с меньшей кровью. Это в конечном итоге повлияло бы на судьбы, ну, по крайней мере, южной части континента. Может быть, ЮАР была бы не та, которую мы сейчас знаем, и Зимбабве не та, которую мы сейчас знаем, и Мозамбик,
и
Ангола, да.
Да. Вполне. Спасибо, Сергей. Не последний сюжет, по которому мы с Сергеем Карамаевым беседуем. Программа «Не так». Слушайте по субботам с 14 до 15. До свидания.
Нет, ребята, все не так. все не так, ребята.